Бабы и магия. Ну что, милочка, помогло колдовство? Муж вернулся? Вернулся. Но не нынешний, а первый. Ну а что ж вы так напуганы? Просто он 10 лет как умер. Есть такой старый анекдот, а возможно это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, почему люди не летают, как птицы, так бы раскинула руки и полетела. Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ёб твою мать, какая, блять, поза осрала, козлы, всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло, какое там лететь хочу. Это все маска, маскировочная сеть, в которую тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики в своей подлой душонке. А подлую свою сучную сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка. А можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока этого не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые он ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло все уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску. Поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную в смысле карьеры работу, только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги – это ее деньги, мои – это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня началась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден, и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. И это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходит мало, а ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть на частные вечеринки, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с ТВ. Что за дьявольщина? Как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься, кто виноват, что делать. Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. Это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако вместо утешения и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть все кончилось?» — задумчиво произнесла она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ты же не знаешь, как это бывает?» «Что бывает?» «Конец. Ну когда все заканчивается, когда твой поезд ушел?» То есть мне ненавязчиво намекали, что сдулся я, выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная, что ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне. А в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное. Пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос, на что жить, чем платить за квартиру, где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере. Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же-то происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. Неужели теперь и здесь засада? Окружили меня, окружили. Обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье, не только у меня. Но одно дело затишье, совсем другое звенящая зловещая тишина. Ну нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю, если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. И тогда я решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может, в себе дойдут от этого? В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя привезти мои любимые вещи из дома, их здесь просто негде расставить. Я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру, причем рядом с клубом, чтобы удобно было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. Я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, которых можно было одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг видел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже. Только теперь все усугубилось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Все же нас как минимум связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящей на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений, он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили: «Земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади». «Что?» — естественно завопил он. «Вы с ума сошли? Я ее честно купил. Я завод строил 2 года. Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась, ведь у него семья, дети. Кто их подставляет?» И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход, но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, неважно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним. Не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Запись в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жуткую полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хоть и звучит смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть. Что это за прибор? Какая-то там энергетическая очистка. Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился, стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча, господи, бред какой-то», — думал я. Тем не менее, продолжал участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто мог бы это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду. Но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня зашевелились волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. Во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, можно допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает, ну а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался, и сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем, ищем. У нас пьянка в субботу, приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу, я даже растерялся от неожиданности. В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить. Фигня, no problem, заплатим». «Ну, раз так, я поехал». Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я, хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку, да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. «Ошивается», — рассказывал художник, — «только в датах, да и то чуть-чуть». Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайшие 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт налицо. Короче, я поехал к этой тетке. И завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах. Иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт что-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А во второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — неудумевая, — поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню, может быть». «Был-был, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень-то нравилась тебе вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней». «Угу». «Да-да-да, да». Как попугай бубнил я, а гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему, окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание. И нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? потому что и магия нелогичная. А прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится, а это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкратчиво и регулярно интересовалась у меня. «Ну, Рома, а может быть это конец?» «Ждала, сволочь?» Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша черная киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я торопел. «Да ты и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый, и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни, и что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу на мою жену, причем со смертельным исходом. «Что? Это же моя семья! Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить, а тут получалось, что меня не видит, я ничего не зарабатываю, у жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, где там подвох, и думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности? Заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал. Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. Еще я вспоминал мнемонику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене с завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане. Затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достал сейчас?» «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, в таком же духе. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги начинают съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор и в существование какой-то там магии, нормальный мужчина не может. Я и не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща. Так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Казалось, что мать ее в больнице, и об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказала об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой день моя жена проверилась у врача и... диагноз подтвердился. Врач сказал, что хорошо, что обнаружили вовремя, пока еще не поздно. Это совпадение было уже вторым. К тому же тетка-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно поползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбиты от деланного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать?» Особенно после того, что сказала тетка провидица. Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода, зато сейчас давала себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя», — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще, и я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай! Куда? Мне некуда уезжать. Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил ей. «А деньги у тебя до дури. Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя. И всегда любила. И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти. И в феврале, когда дело чуть не дошло до драки. Я не могла тебя больше видеть, но простила. Ну, пожалуйста, давай попробуем все сначала». «В декабре, в феврале. Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня просто цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный и что я с ней еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои, и мы не можем предугадать, как они будут их реализовывать. Что касается магии, то, возможно, все это совпадения, но совпадения любопытные. Прошло 5 лет, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения, на том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут. И вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить, более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девушка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, предвидели таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или с другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыбка срывается с крючка, делает приворот. Может, даже сделает на последние деньги, или возьмет в долг, или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если и может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость, большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам и экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять почему и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральной стороне проблемы. Считают так: мы слабый пол, мужчины сильный. А в борьбе с сильными все средства хороши.